эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 декабря. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Правозащитники подвергают критике процесс реорганизации Генпрокуратуры Грузии. В Тбилиси прошла конференция по проблемам и нуждам малого и среднего бизнеса. Министр юстиции де-факто Республики Южная Осетия разоблачает новую организацию «Южный фронт» имени Тибилова. Судебных споров из-за недвижимости в де-факто Республике Абхазия стало меньше. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях продолжаются протесты. В Киеве Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Во Франции проходит общенациональная забастовка железнодорожников. В Киеве около 2000 сторонников оппозиции собрались у здания Генеральной прокуратуры Украины. Как передает это Артас, они требуют освобождения из-под стражи участников акций протеста, задержанных в последние дни. Вход в Генпрокуратуру оцеплен милицией. По информации Интерфакса, сегодня апелляционный суд Киева изменил меру пресечения содержания под стражей на личное обязательство активисту Евромайдана Виктору Радченко, задержанному за нанесение телесных повреждений милиционеру во время демонтажа палаток на площади Независимости 24 ноября. Сегодня же три бывших президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также члены инициативной группы 1 декабря провели вторую встречу для обсуждения путей выхода страны из кризиса. Продолжается акция протеста на площади Независимости Киева, где разбит палаточный лагерь сторонников евроинтеграции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, минувшая ночь прошла спокойно. Сегодня же возле здания Верховной Рады проходит митинг сторонников партии регионов в поддержку действующей власти. Еще одна акция сторонников партии регионов проходит в Мариинском парке. Делегацию Украины сегодня ждут в Брюсселе, куда глава правительства Николай Азаров приглашен решать судьбу парафированного соглашения о ассоциации с ЕС. Накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон на переговорах с Виктором Януковичем взяла обещание с украинского президента, что в ближайшие сутки он примет меры для разрешения кризисной ситуации в стране. 11 декабря поздно вечером Янукович опубликовал на своем официальном сайте призыв к оппозиции пойти на переговоры. США пригрозили Украине санкциями в случае повторения попыток силового давления на участников Евромайдана. Европарламент считает необходимым немедленно начать посредническую миссию на высоком уровне для оказания помощи в налаживании диалога между украинским правительством и оппозицией. Об этом говорится в резолюции, принятой в Страсбурге в ходе пленарного заседания Европарламента. Авторы документа также выразили сожаление по поводу событий 9 декабря этого года, когда силы безопасности штурмовали офисы оппозиционных партий и независимых СМИ и преследовали протестующих. Члены Европарламента обратились с призывом к странам-членам ЕС принять соглашение, предоставляющее гражданам Украины безвизовый въезд в страны Евросоюза. Они также призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос о возможных контрмерах в случае оказания России политического и экономического давления на Украину.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Владимир Путин сегодня в 10-й раз выступает с посланием к Федеральному собранию. Выступление Путина приурочено к 20-й годовщине Конституции. В этой связи президент заявил, что положение Конституции, определяющее права и свободы человека, должны быть незыблемы. Но точечные корректировки основного закона возможны, а порой и необходимы. Путин выступил за развитие политической конкуренции в стране и за широкую общественную дискуссию по ключевым вопросам. Президент предложил, широко обсудить закон об общественном контроле, развивать правозащитное движение. Говоря о межнациональных отношениях, Путин призвал защитить Россию от аморального интернационала, который он считает основной причиной возникновения межэтнических конфликтов. По словам Путина, в него входят люди, не считающиеся с чужими традициями, в том числе выходцы с юга России, продажные сотрудники правоохранительных органов, крышующие преступников и так называемые русские националисты. Все они, по мнению президента, провоцируют кровавую бузу. Замедление экономического роста в России связано в первую очередь не с внешними факторами, а с внутренними, подчеркнул глава российского государства. По его словам, Россия пока существенно отстает от развитых стран по уровню развития промышленного производства и нуждается в улучшении инвестиционного климата. Во Франции проходит общенациональная забастовка железнодорожников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Во Франции в четверг, 12 декабря, бастуют железнодорожники. Накануне профсоюзы работников железных дорог страны объявили о забастовочных санкциях в знак протеста против планируемой реформы в данной сфере. С утра в четверг на крупных железнодорожных линиях Франции ходят 7 поездов из 10. На региональных маршрутах 6 из 10 поездов. Забастовка железнодорожников стала причиной сбоев в движении поездов в Париже и в округе Иль-де-Франс, где в предпраздничный период отмечается особенно большой поток туристов. Забастовка железнодорожников продлится до 8 утра 13 декабря. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Верховный суд Бангладеш сегодня отклонил апелляцию одного из лидеров исламистской партии Джамаат-э-Ислами Абдулла Кадера Муллы, приговоренного к высшей мере наказания за преступление против человечности во время войны за независимость Бангладеш.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Процесс реорганизации в Генпрокуратуре Грузии вызвал критику правозащитников. Сегодня они призвали премьер-министра и министра юстиции проявить интерес к массовому уходу с постов по собственному желанию должностных лиц Генпрокуратуры. Среди них есть и те, кто поступили на службу после смены власти. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Бывший генпрокурор Аджарии, 54-летний Леван Ксиришвили, уже несколько дней как укрывается в райцентре Каспи. Он старается избавиться от смятения, которое вызвано разочарованием в новых властях. В системе правосудия он работал с 80-х годов прошлого века. Потом стал депутатом, критиковал нацдвижению. Поэтому после того, как в 2008 году истек его депутатский мандат, работу по специальности ему найти не удалось. После смены власти генпрокурор Арчил Кабилашвили начал вновь собирать профессионалов. Без всякого блата, без учета политических симпатий, приняв во внимание исключительно его квалификацию, Левану Кзиришвили предложили возглавить генпрокуратуру Аджарской автономной республики. Леван говорит, что выкладывался полностью, чтобы вернуть людям веру в торжество справедливости. Он даже не мог предположить, что смена генпрокурора отразится на его будущем. Но Левана Кзиришвили вызвали в Тбилиси на встречу с первым заместителем генпрокурора Георгия Габиташвили.
Мне сказали, что на моем месте новая команда хочет видеть другого, а предложить мне место рядового прокурора якобы им неловко. Разговор принял такой несерьезный характер, что я спросил, мне написать заявление об уходе? Мне ответили, да, вы правильно поняли. Я ожидал, что меня спросят, что за этот год я сделал, я даже подготовил доклад, но, как выяснилось, это никого не интересовало.
Леван, в отличие от своих коллег, не стал искать справедливости. Однако и те, кто обратился за помощью в Ассоциацию молодых юристов, отказываются от публичных заявлений. Сегодня НПО призвали премьер-министра и министра юстиции, которые назначают генпрокурора, обратить внимание на происходящее в ведомстве Отара Парсхаладзе. Помимо первых заместителей, посты оставляют те сотрудники генпрокуратуры, которые были назначены Арчилом Кабилашвили, которого, в свою очередь, выбрал экс-премьер Владимир Бедзина и Иванишвили. На призыв молодых юристов отозвалась сама генпрокуратура. Там сходу опровергли предположение, что на сотрудников оказывалось какое-то давление. Дескать, говорить можно только о вполне себе рутинных процессах реорганизации и ротации кадров. Как следует из заявления, замгенпрокурора Георгий Габиташвили действительно встречался с должностными лицами ведомства.
В открытой беседе были рассмотрены будущие подходы и планы, после чего некоторые сотрудники, независимо друг от друга, приняли решение подать в отставку.
Однако такой ответ Ассоциация молодых юристов сочла неубедительным. По словам ее представителя Эки Попхадзе, то, что работой бывшего прокурора и его команды многие были недовольны, общеизвестно. Поэтому понятно, что реорганизация необходима. Однако методы управления как будто позаимствованы у команды Михаила Саакашвили.
Да, общественность ожидает, что сейчас генпрокуратура станет работать эффективнее, но действия в обход закона, давление на сотрудников, даже с благими намерениями, не принесут результатов, потому что прокуратура является тем самым органом, который осуществляет контроль над исполнением закона и сама должна стоять на высоте, соблюдая закон. Генпрокуратура обязана сделать прозрачным процесс кадровой реорганизации и дать убедительный ответ, почему она действует именно так, а не иначе. Сам генпрокурор Отар Парцхаладзе за неполный месяц в должности хранит гробовое молчание, не пытаясь сделать свою фигуру более узнаваемой для публики. Бзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт Каха Кахишвили. Бадну Каха, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, желаю радиослушателям.
Бадну Каха, вот вы прослушали материал нашего корреспондента. Вот подобная практика, то есть, простите, критика, если она справедлива, она вообще больно бьет по имиджу правоохранительных органов. Вы согласны? Ведь общество давно устало от тех безобразий, которые творились в прошлом, и ждет совсем другого, а такое может просто сбивать его с толку.
Конечно, я полностью согласен с вами, если конкретно главный прокурор считает, что кто-то не должен работать в его ведомстве, это должно основываться конкретно на конкретных материалах. То есть по отношению к прокурорам, которые работали в период Адаишвили, очень много, конечно же, вопросов. И общество не раз было недовольно тем, что бывший генеральный прокурор, главный прокурор Арчил Кулашвили, фактически всех тех прокуроров, которые работали в течение 8 лет и осуществляли фактически контроль над всем бизнесом в стране, остались на должностях, но это не означает то, что те же прокуроры должны в обход закона принудительными мерами писать заявление об уходе с работы.
Баднукаха, простите, пожалуйста. Простите, я тут хочу у вас спросить, а почему это произошло? Почему они оставались?
Вы знаете, сам Кулашвили не раз объяснял, что он считает, что те прокуроры, которые работали во время Адаишвили, исполняли волю тогдашнего руководства Грузии, они были просто исполнителями, поэтому они фактически не должны отвечать, отвечать должны только генераторы идей. Что, конечно же, я, по моему мнению, было неправильно. А что касается фактически принуждения сотрудников прокуратуры к тому, чтобы они написали заявление по собственному желанию об уходе из должности, я считаю тоже неправильным. Если главный прокурор считает, что кто-то не должен работать в его ведомстве, это заявление, то есть приказ об увольнении сотрудника должен основываться на конкретных материалах, которые, допустим, собрала Генеральная инспекция прокуратуры. А что касается того, что в основном почему-то увольнен кадров назначили, я тоже об этом слышал, я непосредственно знаю одного очень квалифицированного юриста, который был принят на работу после выборов в 2012 году, то есть был принят на работу Арчилом Квилашвили. Одного из первых его уволили, почему, я просто не знал. А также как раз-таки его попросили, этого сотрудника, чтобы он написал заявление о уходе с должности по собственному желанию. Так что здесь нужно разбираться.
То есть какая-то тенденциозность, она явно налицо, да?
Вы знаете, сам Парт Халабе работал в финансовой полиции в течение 8 лет во время правления Единого национального движения. Так что ничего удивительного в этом нету, что он фактически полагается на тех кадрах, которые работали вместе с ним в прокуратуре, кого он знал. То есть круг его общения составляет те сотрудники, которые так же, как и он, работали на разных должностях, в разных структурах, в то время, к которому по отношению, допустим, силовикам и сотрудникам органов правопорядка, а также прокуратуры, много вопросов в обществе. Так что ничего удивительного в этом нету, что фактически его команда тоже представлена теми людьми, которые работали на разных должностях в период правления Саакашвили. Но вот возникает вопрос, почему-таки он все-таки основной акцент делает на тех сотрудников, которые были приняты во время Кабилашвили, к которым не было никаких вопросов в обществе, потому что в течение определенного периода времени эти люди, потому что не исполнили чью-то, допустим, волю, которая противоречила закону, остались без работы, вот это непонятно. Но в любом случае, какой бы случай бы ни был бы, должен этот сотрудник работать в прокуратуре, или, конечно же, его, допустим, или он не соответствует, допустим, своей должности, это должно основываться только на определенных материалах, которые предоставит генеральная инспекция. И эти материалы должны обязательно взять в основу любого приказа, как о назначении, так и об увольнении. Я имел в виду, то есть одна часть сотрудников прокуратуры, к которым также есть вопросы в обществе, была повышена в должности, а некоторых просто уволили. А некоторых попросили, чтобы они написали заявление. Я думаю, что вовремя МПО обращает на это внимание.
Баднукаха, буквально...
Я с вами согласен, что беззаконие не должно продолжаться ни при чьей власти.
У нас буквально 40 секунд. Если вы следите за процессом, вот вы, как бывший сотрудник прокуратуры, вы наверняка знаете многих людей. А чего можно ожидать в дальнейшем от тех, которые займут посты? То есть уже ведь есть какие-то наметки, кто будет работать?
Вы знаете, я, честно говоря, просто не хочу, чтобы в Грузии начались бы пиар-аресты. То есть нынешнее руководство Грузии знает, что общество требует восстановления справедливости. И я вот как раз-таки не хочу, чтобы вот из-за того, что общество требует, были предприняты некоторые пиар-аресты, как это произошло с 20 сотрудниками мэрии, когда в один день 20 сотрудников мэрии фактически арестовали, а потом говорили, что просто прогуляли на машине. Я вот не хочу, чтобы этого было. В конце концов, в Грузии прокуратура в течение 8 лет во время правления Саакашвили была ассоциирована с огромным монстром, который фактически контролировал все, начиная от бизнеса и кончая назначением в других структурах. А в течение одного года после выборов прокуратура была ассоциирована с органом, который фактически не умел принимать конкретное решение. Я не хочу, чтобы просто сейчас прокуратура превратилась опять-таки в монстра, который только пиар задержание не будет.
Спасибо, Батну Каха. Я напомню, у нас на линии прямой связи с Тбилиси был эксперт Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Конференция по проблемам и нуждам малого и среднего бизнеса прошла сегодня в Тбилиси. В ней приняли участие бизнесмены и представители медиахолдинга «Палитра». Простите. Сегодня министр юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетия Мурат Ванеев выступил с разоблачающим заявлением по поводу новой организации «Южный фронт» имени Леонида Дебилова, распространяющей свои заявления и прожекты в интернет-ресурсах. Министр заявил, что такой организации не существует, и, скорее всего, речь идет о провокации. Не иначе некая группа людей хочет дестабилизировать ситуацию в республике, предположил Мурат Ванеев. Поисками этой таинственной организации занимался Мурат Гукимухов.
Откуда взялся этот Южный фронт имени Леонида Тибилова, никто толком не знает. Если присмотреться повнимательнее к заявлениям Южного фронта, то это некий набор громких заявлений и терминов, между которыми не просматривается никакой логической связи. То есть непонятно для чего, в чем смысл. Но где-то в голове вдруг возникает ощущение значительного по размаху проекта. Я попытался выяснить, что это за фронт и откуда он взялся. По информации осведомленного об этом вопросе источника, предыстория этого фронта такова. Несколько лет назад два парня из Днепропетровска, специалиста по созданию интернет-ресурсов, якобы сошлись с Вадимом Бровцевым после его отставки. По его поручению они создали 14 фейковых аккаунтов, ориентированных на Южную Осетию. С подачи этой группы и появился Южный фронт имени Тибилова. Кстати, на одном из сайтов клонов размещен приветственный адрес Вадима Бровцева этому самому фронту. Самое смешное, что на этот фейк клюнули, даже несмотря на то, что по логике о создании подобных объединений под началом президента должны были объявлять чиновники через государственные СМИ. В республике и за ее пределами нашлись доверчивые люди, которые поспешили выразить свою поддержку Южному фронту и получили на свою голову неприятностей. И все же непонятно, зачем было создавать эти сайты, затевать этот Южный фронт, если бывший премьер-министр решил, или его кто-то надоумил, что эти медиаресурсы каким-то образом помогут ему вернуться в республику или защититься от возможных преследований югостинской или российской генпрокуратуры, то это глупость. Если имеет место расчет, что они будут востребованы как медиаресурсы в ходе избирательной кампании в парламент, мол, господа, к вашим услугам 14 сайтов, которые за ваши деньги могут сделать вас центральной фигурой любого фронта, то это, наверное, тест на глупость для участников местной политической конкуренции. И все же в этой истории есть моменты, на которые стоит обратить внимание, считает российский правозащитник Варвара Пахоменко. Это прежде всего неудовлетворенный информационный голод южных осетин, которые вынуждены утолять его из сомнительных источников.
Когда очень мало информации в публичном поле, люди начинают жить слухами. Тем более, когда ситуация так часто меняется, приехал новый куратор из Москвы, появились новые высказывания представителей власти. И не всегда понятно, чем это руководствуется. Я думаю, что в связи с этим пытаются просто понять, что происходит там в коридорах правительства. В то время, когда нет нормальных независимых СМИ, то, опять же, появляется спрос на слухи. Это всегда, мне кажется, следствие недостатка нормального публичного обсуждения.
По меньшей мере, странно выглядит и реакция на этот фейк со стороны властей. Мол, будьте бдительны, это провокация. Если в данном контексте рассматривать термин «провокация» как подстрекательство к действиям, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия, то возникает вопрос, а какие последствия могут быть от этой глупой шутки? По мнению армянского политолога Гагика Авакяна, к чрезмерному употреблению таких тревожных терминов, как «провокация», «враги», «заговор», как правило, прибегают власти в условиях, когда все остальные рычаги управления государства хромают.
Эффект двойной. Со временем это становится сутью. Люди начинают жить вот в этом антураже и верить в него. И уже достаточно искренне об этом говорят. Это говорит и интеллектуальной планке властей. В их шаблонах, в их стандартах есть понятие провокация, есть понятие заговор, есть понятие внешний враг. Но нет, вот скажем, понятия глупость. Люди не распознают, что это глупость.
А может быть, всему виной традиционное кавказское уважение к ближнему, к общественным институтам. Может быть, в этом и суть кавказской конспирологии, когда, чтобы сохранить уважение, легче заподозрить ближнего или даже свое родное государство в хитроумном многоходовом заговоре, чем признать его дураком. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Программы социальной и психологической реабилитации бывших заключенных женщин обсудили сегодня в Тбилиси представители НПО «Женщина и бизнес» и Министерств юстиции и по исполнению наказаний. На конференции было принято решение, государство будет более активно сотрудничать с организациями-партнерами в вопросах оказания медицинской, психологической, юридической и другой помощи лицам, покинувшим места лишения свободы. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
22 июня этого года по решению комиссии по помилованию Тамар обрела свободу. По какой статье провела 7 лет в Руставской колонии, Тамар говорить явно не желает. На волю она вышла на 5 месяцев раньше истечения срока. Вспоминать годы, проведенные в заключении, ей тоже совсем не хочется. Поэтому моя собеседница ограничивается парой коротких фраз.
Многого не ждешь, когда находишься в закрытом помещении. Хотя с приходом новой власти условия значительно улучшились. Мы снова стали ощущать себя людьми.
Но тяжело было не только в колонии. Оказавшись на свободе, Тамар столкнулась с новыми проблемами. Представители разных НПО сделали немало, чтобы помочь ей пройти через период социальной и психологической адаптации. Организации, работающие в этой сфере, оказывают заключенным юридическую, медицинскую, психологическую и другие виды помощи. По мере возможностей, помогать стараются и тем, кто вышел на свободу. Оказывается, и Министерство по исполнению наказаний пытается проявить заботу о бывших заключенных. Об этом рассказал сегодня заместитель главы Департамента по исполнению наказаний Гоги Гахария.
Наши социальные службы отвечают за сбор всей информации по заключенным, после чего мы передаем всю необходимую документацию неправительственным организациям и партнерам, занимающимся их социальным восстановлением. В эти данные входит информация о психологическом состоянии бывших заключенных, о том, насколько они готовы интегрироваться в ту реальность, в которой окажутся после освобождения.
Соответствующий департамент министерства в соответствии с законом уже не имеет никаких обязательств перед осужденными с того момента, как они выходят на свободу, пояснил Гоги Гахария. За воротами исправительных учреждений их должны, фигурально выражаясь, встречать представители Министерства юстиции. При этом в ведомстве еще в прошлом году был создан специальный центр, задачей которого является ресоциализация граждан, отбывших наказание.
Наши служащие оказывают необходимую юридическую помощь бывшим заключенным, занимаются решением проблем, связанных с их здоровьем. Хочу отметить, что отдельных программ не существует. Это государственные медицинские программы, которые осуществляет Министерство здравоохранения по всей Грузии. Например, страхование. Наши служащие помогают бывшим заключенным получить страховку.
Сообщил представитель Центра по предупреждению преступлений и инновационных программ Минюста Грузии Махар Мерябашвили. Кроме того, Центр помогает бывшим заключенным пройти профессиональную переподготовку, чтобы у них появились дополнительные возможности при поиске работы.
Бывает, в наш центр приходят бывшие заключенные, которые ничего не просят, кроме помощи в трудоустройстве. В этом мы помочь им не можем. Мы всячески помогаем им освоить новые навыки, но обеспечение работы не входит в нашу компетенцию.
Говорит Махар Мерябашвили. Как оказалось, трудоустройство заключенных не является обязанностью государства, но и это беда не беда. Значительное число освободившихся из мест заключения сталкиваются с трудностями в поиске крыши над головой. Будучи крайне стесненными в денежных средствах, они не могут позволить себе арендовать жилье и поэтому очень часто остаются на улице. Министерство юстиции намерено сделать серьезный шаг для решения этой проблемы. В 2014 году планируется обустроить приют для бывших заключенных женщин. О подобном заведении для мужчин не было сказано ни слова. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На очереди обзор абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Эпидемия дизентерии в Ткварчале продолжает оставаться главной темой абхазских СМИ. Нужная газета сообщает, что всего в медицинские учреждения страны поступило 2223 человека. Эпидемия началась 23 ноября. Министерство здравоохранения Абхазии обратилось за помощью к российским специалистам, которые подтвердили, что причиной эпидемии, скорее всего, стала водопроводная вода, которая поступает в водовод самотеком из реки Галицга. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что водовод имеет многочисленные повреждения. Нет охраны, вблизи водовода ведется выпас домашних животных, и водоочистительные сооружения не работают, вода не хлорируется. Обеззараживание воды хлором начато только 1 декабря. Российские специалисты предупредили, что существует высокая вероятность возникновения в Ткварчале эпидемических осложнений по брюшному тифу и гепатиту А. Газета «Республика Абхазия» пишет, что страну ждут веерные отключения электроэнергии по 2 часа дважды в сутки, как в ночное, так и в дневное время. Сегодня в Абхазии работает только Ингургэс. Сооружения гидроэлектростанции находятся как на территории Грузии, так и Абхазии. В 1992 году между сторонами была достигнута устная договоренность о распределении выработки электроэнергии в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии. Корреспондент издания Наталья Шульгина пишет, что все послевоенные годы абхазская сторона ни рубля не вкладывает в содержание ГЭС, в том числе не платит зарплату ее сотрудникам. Все затраты покрывают грузины. И когда из России в Абхазию во время аварийных отключений подается электроэнергия, то именно грузинская сторона дает на это разрешение и оплачивает ее использование. Автор статьи уточняет, что в последнее время Грузия перестала вкладывать в станцию серьезные средства. Более того, она систематически ведет переговоры о продаже или передаче в аренду своей части ГЭС. Автор публикации уточняет, что перспектива восстановления всей отрасли из-за отсутствия финансирования нулевая. Ситуация в отрасли складывается непростая. С одной стороны, мы не хотим платить за пользование электроэнергией и работать в отрасли, а с другой требуем постоянную подачу и высокое напряжение в сети. И попробуй кого-нибудь отключить за неуплату. Сегодня среднегодовое потребление электроэнергии в Абхазии возросло в 2 раза по сравнению с довоенным временем. В декабре-январе республика потребляет 90-95% от общей выработки Ингургэс. И если раньше грузинская сторона закрывала на это глаза, то на сей раз она предупредила абхазских энергетиков о недопустимости подобного, пригрозив при этом полным отключением станции, пишет автор статьи. В связи с этим руководство Черноморэнерго вынуждено ввести график ограничения подачи электроэнергии в республику, пока график находится на стадии согласования в правительстве. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Женеве во Дворце нации министр Грузии по делам беженцев и расселению Давид Дарахвелидзе встретился с Верховным комиссаром ООН по беженцам Антонио Гутьерресом. Как сообщили в четверг, в министерстве были обсуждены проблемы беженцев в Грузии и пути, и средства их решения. Беседа также коснулась вопросов важности нового законопроекта о беженцах и посредничества Верховного комиссариата перед международными финансовыми и донорскими организациями в вопросе получения финансовой помощи для расселения беженцев и решения других вызовов. Верховный комиссар дал высокую оценку стабильной экономической деятельности нового правительства Грузии, независимо от политических вопросов, и выразил полную поддержку. Главная прокуратура Грузии комментирует распространенное неправительственной организацией Ассоциация молодых юристов заявление в связи с увольнением сотрудников и подтверждает приводимые в организации кадровые изменения, однако опровергает любой факт оказания воздействия на сотрудников. Как говорится в распространенном прокуратурой заявлении, в отношении части сотрудников была осуществлена кадровая ротация, а часть руководящих лиц самостоятельно приняла решение об уходе с должностей на основании личных заявлений, отмечено в заявлении. Вчера в Ассоциацию молодых юристов Грузии обратились несколько бывших высокопоставленных лиц прокуратуры, которые были уволены после назначения главным прокурором Атара Парцхаладзе. Они утверждают, что от них потребовалось написать заявление об увольнении. Согласно представленной информации, об этом требовании им сообщил в основном заместитель главного прокурора Георгий Габиташвили, который вызвал сотрудников в свой кабинет и требовал, чтобы они написали заявление об уходе без объяснения причин. Линия электропередачи, соединяющая энергосистемы Грузии, Турции и Азербайджана, введена в строй. В рамках этого проекта построена подстанция Ахалцихи и линия электропередачи высокого напряжения мощностью 400 кВт, передает информагентство «Тренд». Минэнерго Азербайджана, в свою очередь, отмечает, что проект обеспечит интеграцию страны в энергорынок Грузии, Турции и в будущем Европы, а также экспорт электроэнергии. Проект имеет большое значение для Азербайджана как с политической, так и с экономической точек зрения.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Конференция по проблемам и нуждам малого и среднего бизнеса прошла сегодня в Тбилиси. В ней приняли участие бизнесмены и представители медиахолдинга «Палитра», осуществлявшего совместно с Агентством международного развития США программу поддержки этого бизнес-сегмента. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Одна из наиболее актуальных проблем для среднего и малого бизнеса – это отсутствие необходимых средств для размещения рекламы производимых ими товаров и услуг в средствах массовой информации. Стоимость услуг в этой области далеко не всегда по карману бизнесменам. С января этого года медиахолдинг «Палитра» предлагает предпринимателям расценки, которые существенно ниже рыночных. В реализации этого проекта компании помогает Агентство международного развития США. А сегодня «Палитра» объявила о новом своем проекте, в рамках которого специалисты холдинга будут не только помогать компаниям производить и размещать рекламу, но и участвовать в разработке их бизнес-стратегии. Рассказывает руководитель проекта развития малого и среднего бизнеса Гурам Шарозия.
Существует проблема дороговизны рекламы, но зачастую бизнесмены недостаточно информированы о том, как именно следует использовать медиаресурс для продвижения товаров на рынках. Многие компании развиваются довольно динамично, но наша задача – способствовать их еще более быстрому развитию.
Присутствовавшая на встрече заместитель министра экономики Кетеван Бочаришвили указала на то, что для экономики страны малый и средний бизнес крайне важны. У правительства в связи с этим есть свои планы.
В следующем году мы будем осуществлять различные проекты по поддержке малого и среднего бизнеса. Планируется сделать более доступным специализированные семинары для бизнесменов, а также повысить их финансовую поддержку. Речь о выделении долгосрочных кредитов и различных грантов на развитие бизнеса.
Бизнесмен Вахтанг Джордания считает, что вправе ожидать от государства более активных действий.
Самая большая проблема – это низкий уровень жизни в стране. У граждан Грузии зачастую нет возможности приобретать тот или иной товар, что тормозит развитие бизнеса. В этих условиях государство должно снизить налоги для среднего бизнеса. Также более доступной должна быть реклама.
Экономист Гия Джандиери критически оценивает инициативы нового правительства, отпугивающие, по мнению эксперта, не только зарубежных, но и грузинских инвесторов. Ошибками Джандиери считает изменения в Трудовом кодексе, которые ограничивают возможности работодателей, а также законопроекты, направленные на ужесточение контроля качества продукции.
Очень много неверных заявлений было сделано новыми властями. Именно это отпугнуло многих бизнесменов, а не то, какая политическая ситуация будет в стране в ближайшие годы. Так или иначе, все понимали, что нацдвижение не победит на президентских выборах и тем более не будет устраивать в стране дебош.
Эксперт Эмзар Джгеринай критично оценивает отношение к малому и среднему бизнесу не только со стороны нынешней власти.
Всегда были одни лишь разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса, но на деле ни одна власть не шла на снижение налогов и создание иных, более благоприятных условий.
Тем не менее, есть, по мнению Эмзара Джгеринайя, и обнадеживающие обстоятельства. Решение правительства о создании фонда поддержки экспорта с капиталом в 30 миллионов долларов относится как раз к их разряду. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Снегопад, который прошлое воскресенье обрушился на западную часть Грузии, не только прервал сообщение между западными и восточными частями страны, но и парализовал работу главного законодательного органа парламента. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Снегопад, который в прошедшее воскресенье обрушился на западную часть Грузии, не только прервал сообщение между западными и восточными частями страны, но и парализовал работу главного законодательного органа страны – парламента. Напомним, что несмотря на весьма неоднозначную реакцию общественности, парламент волевым решением бывших властей был перенесен на запад страны, в город Кутаиси. Большинство депутатов нынешнего созыва проживает в Тбилиси, и поэтому запланированное на середину декабря рассмотрение государственного бюджета Грузии могло сорваться. И хотя заседание парламента состоялось, никто не может гарантировать, что подобные проблемы не возникнут вновь. Ситуацию осложняет и тот факт, что согласно Конституции Грузии, пленарные заседания парламента должны проходить исключительно в Кутаиси. До вчерашнего заседания в занесенном снегом здании парламента находилась лишь часть сотрудников аппарата. Если бы снегопад не прекратился, пришлось бы отправлять депутатов в Кутаиси самолетом, заявил глава аппарата парламента Зураб Мараквелидзе. Но чартерный рейс, по его же словам, весьма недешевое удовольствие, а ведь зима пока только началась. О какой конкретно сумме идет речь, пока не ясно, но очевидно, что бюджету транспортировка парламентариям к месту работы влетит в хорошую копеечку. Собственно, Ни для кого не было секретом, что с такими ситуациями обязательно придется столкнуться. Такая небогатая страна, как Грузия, едва ли может позволить себе роскошь иметь парламент и правительство в разных городах. Лишь в октябре текущего года 80 автомобилей, обслуживающие орган законодательной власти, израсходовали топливо на 67 тысяч лари. Это на минуточку вдвое больше, чем до переезда парламента в Кутаиси. Аренда квартир для депутатов и сотрудников аппарата в текущем году обошлась примерно в 5 миллионов лари. Эти совсем не копеечные расходы бессмысленны. Государству и обществу приходится платить за непродуманные и взбаламошные решения экс-президента Саакашвили, говорят представители нынешней власти. Экономист и эксперт Сосути Скаришвили рассказывает, как возникла идея переноса парламента.
Это было блажью бывшего президента. После масштабных выступлений оппозиции в 2009 году, когда ЕНД не удавалось провести заседание парламента в Тбилиси, было решено создать в Кутаиси резервное здание, чтобы там спокойно проводить заседания. Однако со временем эта идея так понравилась парламентскому большинству, что было решено построить новое здание парламента и навсегда превратить Кутаиси в парламентскую столицу.
Неприятность от здания расходится кругами, говорит политолог Нателла Сахоке.
Ведь от переноса парламента страдают не только депутаты, которые нередко проводят в пути по 6 часов в день, испытывают неудобства и несут немалые расходы, и те телекомпании, которые командируют туда журналистов. Искусственное создание второй столицы в Кутаиси ничего не принесло и самому городу. Ему необходимо не наличие парламента, а развитие экономики и создание новых рабочих мест.
Парламент должен остаться в Кутаиси, уверен эксперт Ника Читадзе.
Будь парламент в Тбилиси, снег все равно бы помешал проведению заседания. Что касается расходов на содержание парламента, а они составляют 5 миллионов лари, я не думаю, что это столь большая ноша для бюджета Грузии.
Бывший советник Иванишвили, экономист Гея Хухашвили, рассказал об экономическом эффекте переноса парламента.
Ни экономически, ни по содержанию, ни по соображениям безопасности это решение не было целесообразным. Особенно это касается форс-мажорных обстоятельств. В парламентской республике правительство и парламент должны работать скоординированно, а не порознь. Что касается экономического эффекта от переноса парламента, то он равен нулю, исключая выгоду тех людей, которые сдают квартиры или заняты выпечкой хачапури для депутатов.
Это был материал Ираклия Урагвелидзе.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Судебных споров из-за недвижимости в самопровозглашенной республике Абхазия в последнее время стало меньше. Эксперты полагают, что причиной этого стало снижение цен на жилье, рассказывает Виталий Шария.
Недавно у меня была беседа с первым заместителем председателя Верховного суда Республики Абхазия Георгием Акаба о жилищных тяжбах, и он обратил внимание на закономерность. Чем выше вырастали в стране цены на жилье, тем больше было и тяжб. Если говорить о динамике количества рассматриваемых жилищных тяжб, то до середины нулевых их было единицы. Бум же обращений в суд начался не после признания России Абхазии в августе 2008-го, как некоторым кажется, а несколькими годами раньше, в 2006-2007 годах. Акаба объясняет это именно взлетом цен на недвижимость. До этого они были мизерными. К примеру, двухкомнатная квартира в Сухуми стоила в среднем 60 тысяч рублей. В центре города и в Синопе раза в 1,5-2 выше, в новом районе и особенно на маяке раза в 1,5-2 ниже. Но когда цены стали расти, оставившие свое жилье в Абхазии в военное и послевоенное лихолетие и уехавшие в основном в Россию, стали предпринимать попытки его возвращения, если оно было уже занято другими людьми. Но бум продолжался года до 2010-го. Потом началось снижение как количества обращений в суды по жилищным тяжбам, так и цен на недвижимость. Почему? Основной покупательский потенциал, говорит Георгий Акаба, это россияне. У местных жителей нет денег, чтобы приобретать жилье по ценам, которые установились в пиковый период. Россияне же, до сих пор не имея абхазского гражданства, не могут приобретать в Абхазии жилье. А когда это делалось в обход закона, закона через подставных лиц, их не раз кидали. Доходило до случаев, которые иначе как курьезными не назовешь. Георгий Акаба рассказывает.
Очень много ко мне вот приводили таких людей, вот мои знакомые, вот, проконсультируют, что им делать. Я иногда просто удивлялся и поражался, как, с какой легкостью они платили деньги. Вот мне привели, я помню, одну женщину, она что-то с Урала, ей здесь понравилось, вот она решила приобрести недвижимость. Буквально на вокзале познакомилась с какой-то теткой, которая ей очень хорошо, вы там приехали в Абхазию, о, пожалуйста, даже домой ее позвала, там она у нее переночевала. И вот от этого радушия такого, она так прониклась к ней, куда к этой местной тетке. И какая цель приезда на отдых? Нет, я бы хотела здесь недвижимость купить. А, и попала как раз в руки такой, которая... О, у меня есть сколько угодно и все и так далее. На выбор, говорит. Показала ей какой-то дом, и та согласилась. Да, вот хозяин и так далее. Действительно, хозяин сказал, это мой дом. Она, не спросив у него ни документов на эту недвижимость, ничего, давайте я это у вас покупаю. Да, пожалуйста, сколько, 700 тысяч, вот 700 тысяч, без расписки даже. И она дала и так далее. Естественно, результат был какой? Мошенники были таковы.
То есть он там и не жил?
Фактически не жил, никакого отношения он не имел к этому дому, чистая мошенничество. Я сказал, здесь вопрос прокуратуры уже, не суда. В суде вы здесь ничего не сможете, потому что у вас ни одного клочка бумажек нет, документов, даже кривой расписки. Идите в прокуратуру.
Это уже, конечно, не наивность, а сверхнаивность. Но в основном, конечно, схема купли-продажи жилья на подставных лиц работала. Только в одной моей пятиэтажке две квартиры вот уже лет 7-8 превращены в летние дачи россиян. Но возвращаясь к сегодняшней ситуации, скажу, что цена средней двушки в Сухуми упала теперь тысяч до 800. Так мне сказали летом в агентстве по недвижимости, которое открылось неподалеку от моего дома. Когда хотел заглянуть в него сегодня, узнал, что оно не работает. Кстати, был опять же период, когда эти агентства росли у нас, как грибы после дождя. Сейчас же число пошло на убыль. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Время обзора юго-осетинской прессы. С ним из Схинвали Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует статью депутата парламента Южной Осетии Марины Цукуевой о выборной системе в республике, которая размышляет о том, как можно улучшить и парламентскую, и политическую систему республики вообще. Есть большие сомнения в том, что наша политическая система позволяет выдвигать на передовые рубежи управления наиболее пассионарно настроенную часть осетинского общества, пишет депутат. По ее мнению, в обществе недостаточно активно обсуждаются проблемы, связанные с функционированием всех ветвей власти. Отсутствие культуры обсуждения важнейших вопросов на всех уровнях из-за закрытости для общества многих намечаемых решений и важнейших законопроектов ведет к утрате народом гражданской активности и росту пессимистических настроений относительно будущего нашего государства, пишет Цукуева. Она считает, что в парламент должны вернуться мажоритарии. На начальном этапе им следует отдать не менее 12 мест. Не обошла депутат своим вниманием и исполнительную власть. На серьезные должности она предлагает назначать только тех граждан, которые свое будущее и будущее своих детей связывают с Южной Осетией. Процедура же увольнения чиновника должна в обязательном порядке предваряться его отчетом о своей деятельности перед парламентом и общественностью. Редактор газеты «21 век» Тимур Цхурбати пишет о необходимости работать по-новому. «Считаю объединяющим началом для юго-осетинских журналистов желание быть признанным всем цивилизованным миром, а не такими странами, как Вануату, чье признание как игрушку можно перекупить». С этой точкой зрения согласились не все коллеги Цхурбати, присутствовавшие на встрече с министром печати и информации Вячеславом Габозовым. В частности, журналист газеты «Южная Осетия» Александр Келихсаев считает, что Южная Осетия должна войти в состав России. Мнение Тимура Цхурбати о том, что информационные ворота нужно открыть не только на север, но и на юг, также встретило несогласие. Редактор газеты «Хурзарин» Юрий Габараев на встрече высказался против каких-либо отношений с Грузией. «Моя мысль многим покажется крамольной, не принесет мне никаких дивидендов и вызовет негатив, но она должна прозвучать. Если мы хотим прогресса в своей стране, если мы хотим передать прочный мир нашим детям, мы должны перестать быть осажденной крепостью и искать пути выхода из тупика, налаживать отношения с южным соседом», пишет в завершении Тимур Цхурбади. Информационное агентство РЕС публикует комментарий министра юстиции Южной Осетии Мурата Ваниева о том, что Южный фронт Республики Южная Осетия имени Леонида Тибилова не зарегистрирован возглавляемым им ведомством. Информация о создании этой политической организации появилась в интернете в начале декабря. Своими задачами общественное движение считает охрану границ всеми доступными, но при этом не противоречащими Конституции Южной Осетии методами. Южный фронт планирует также разработать проект формирования Национальной гвардии, Национальной дружины Южной Осетии, которую, по мнению участников движения, должен возглавить Верховный главнокомандующий Леонид Тибилов. Министр Мурат Ваниев заявил, что, по его данным, такая организация в Южной Осетии фактически даже не была создана. «Это просто информационное хулиганство», – приводит слова министра агентства РЕС. СМИ республики снова пишут о проблемах пропускного пункта Нижний Сарамак между Южной Осетией и Россией. Газета «Южная Осетия» публикует материал Инала Тибилова о рентгеновском аппарате, который используется на таможне. Его стали применять гораздо чаще. Тибилов пишет, что его машину собирались пропустить через рентгенаппарат, но он потребовал обосновать это решение, и таможенники сдались. По словам Тибилова, один из сотрудников отвел его в слепую зону, где нет камер, и попросил сделать все возможное, чтобы аппарат, который наносит ущерб здоровью людей, был убран с таможни. «Соберите хотя бы по 1 рублю с граждан и наймите адвоката в России, чтобы он смог через судебные организации решить эту проблему», приводит слова сотрудника таможенного поста Инал Тибилов. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Мы подготовили ее по материалам Русской службы «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Британские таблоиды Daily Mail и The Sunday Times, а вслед за ними некоторые мировые и российские издания, опубликовали известие о том, что побит рекорд самой холодной температуры на планете. Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике возвышенности купол Фудзи, мороз в минус 91,2 градуса, что на 2 градуса холоднее предыдущего рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса Цельсия, рассказывает Сергей Добрынин.
Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике возвышенности купол Фудзи, мороз в минус 91,2 градуса, на целых 2 градуса холоднее предыдущего рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса по Цельсию. СМИ ссылаются на американский национальный центр данных о снеге и льде. В действительности, речь идет об отчете, который эта организация подготовила к ежегодной встрече американского геофизического общества. В документе указаны данные спутниковых измерений, согласно которым высокоточные спутниковые радиометры зафиксировали в районе купола Фудзи морозы, превышающие 90 градусов Цельсия, уже почти 10 лет назад, в августе 2004 года. Пока данные спутников не подтверждены прямыми измерениями, то есть термометрами, установленными непосредственно на месте, считать температурный рекорд побитым нельзя. В настоящее время британский принц Гарри участвует в экспедиции ветеранов боевых действий к Южному полюсу. Вчера сообщалось, что тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности заставили экспедицию отказаться от соревновательного принципа, и 3 участвовавших в раздельной гонке группы объединились в одну. Вероятно, с этим связан особый интерес британских газет к антарктическим морозам. Кстати, точное измерение экстремальных температур технически осуществить достаточно сложно, и это время от времени вызывает споры о рекордах. Так, за право считаться северным полюсом холода уже много лет борются 2 якутских населенных пункта – Верхоянск и Оймякон. Британские таблоиды Daily Mail и The Sunday Times, а вслед за ними некоторые мировые российские издания опубликовали новость. Побит рекорд самой холодной температуры на планете. Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике возвышенности купол Фудзи, мороз в минус 91,2 градуса, на целых 2 градуса холоднее предыдущего случаю рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса по Цельсию. СМИ ссылаются на американский национальный центр данных о снеге и льде. В действительности речь идет об отчете, который эта организация подготовила к ежегодной встрече американского геофизического общества. В документе указаны данные спутниковых измерений, согласно которым высокоточные спутниковые радиометры зафиксировали в районе купола Фудзи морозы, превышающие 90 градусов Цельсия, уже почти 10 лет назад, в августе 2004 года. Пока данные спутников не подтверждены прямыми измерениями, то есть термометрами, установленными непосредственно на месте, считать температурный рекорд побитым нельзя. Стоит отметить, что в настоящее время британский принц Гарри участвует в экспедиции ветеранов боевых действий к Южному полюсу. Сообщалось, что тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности заставили экспедицию отказаться от соревновательного принципа, и три участвовавших в раздельной гонке группы объединились в одну. Вероятно, с этим связан особый интерес британских газет к антарктическим морозам. Кстати, точное измерение экстремальных температур технически осуществить достаточно сложно, и это время от времени вызывает споры о рекордах. Так, за право считаться северным полюсом холода уже много лет борются два якутских населенных пункта – Верхоянск и Оймякон. И там температура доходила почти до минус 70 градусов.
Это был Сергей Добрынин. А вот что ответил на вопрос журналиста русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова, как холодно может быть на планете Земля, научный обозреватель Александр Сергеев.
В климатической истории Земли были довольно серьезные похолодания. Мы сейчас живем в эпоху межледниковья, то есть, в общем, относительно теплую. Другой вопрос, что речь идет о средней температуре поверхности Земли, которая иногда падала практически до нуля и даже ниже. А в данном случае речь идет о рекордной температуре. Вообще есть большая-большая разница между средними температурами и рекордными. Например, сейчас идет потепление климата, а при этом в некоторых местах Антарктиды, вообще говоря, минусовые температуры рекордные даже становятся еще большими, да, но еще более низкими. Это одно другому не противоречит, потому что с одной стороны идет потепление, а с другой стороны повышается климатический контраст температурный. Пока достоверно зарегистрировано 89 с небольшим градусов ниже нуля, официальная температура, зарегистрированная на станции «Восток» в 83-м году. Просто сейчас сообщается, эта информация не прямая, то есть это не измерено термометром непосредственно на местности. Это косвенные данные, полученные по спутниковым данным.
То есть это все может не соответствовать действительности?
Спутник снимает определенные показатели с поверхности, это некоторые спектральные характеристики, и по ним выходит, что вроде бы минус 91 градус, на 2 градуса ниже, чем было на востоке, на определенной территории. При этом надо понимать, что это не просто там где-то на поверхности Земли, это вершина ледника, там 3 с лишним километра выше уровня моря, то есть еще и охлаждение из-за высоты идет, и вроде бы там получается минус 91. Но специалисты говорят, что пока нет четкой, достоверной информации об измерениях на месте, потому что измерение температуры очень непростая вещь в метеорологии. Мерить надо строго определенным образом установленным термометром, он должен стоять на высоте 2 метра над поверхностью Земли, он должен быть прикрыт от возможных каких-то потоков воздуха, от солнца, от других воздействий, и только тогда получаются достоверные данные. А то, что сейчас есть, это, ну, скажем так, на конференции показывали спутниковые данные. По этим спутниковым данным выходило, что в 2004 году на определенной части территории Антарктиды температура была ниже 91 градуса.
А вообще туда можно термометр доставить?
В принципе, это возможно. Вот на станции «Восток» были зимовки даже в период, когда измеряли вот эту температуру минус 89. А сейчас есть такое мнение, что, может быть, вот на китайской станции, которая сейчас тоже в этом же примерно районе, в одном из самых суровых районов Антарктиды, там, правда, сейчас в этом году зимовки нету, но, в принципе, она возможна, может быть, они смогут зарегистрировать какой-то рекорд, если, значит, окажутся там вовремя. Потому что, в принципе, на вот этих куполах сейчас ледниковых в глубине Антарктиды идет интенсивное нарастание льда, в отличие от того, что он обрушивается и тает на побережье, скажем, антарктического полуострова из-за потепления климата.
При таких температурах, условно, минус 90, какие формы жизни возможны и каковы обстоятельства человеческой жизни?
Ну, строго говоря, при такой температуре может выдержать какая-то бактериальная жизнь. Никакие крупные организмы, по-видимому, в такой температуре существовать не могут, хотя, скажем, при минус 50, там, минус 60 выживают многие животные, которые к этому приспособлены. Тут ведь какие вещи возникают? Вот начинаем спускаться по температурной шкале. Например, если наступает температура минус 50 градусов, это, в общем-то, еще не так уж холодно. У нас вот в Сибири такое бывает, там, в Якутии. Но при минус 50, если поверхность тела не защищена одеждой, то она замерзает, вот поверхностный слой эпителия замерзает примерно за одну минуту. При минус 66 он замерзает за 30 секунд, этот слой. Просто при температуре минус 89, там, да еще если ветер вдруг, то на самом деле реально нельзя высунуть носа из помещения. Как устроен человеческий организм? Он должен внутри себя поддерживать температуру, очень незначительно отличающуюся от нормальной. То есть фактически это условия непригодные для даже кратковременного существования, даже со всеми одеждами и так далее. Может быть, только если использовать дополнительный обогрев какой-то. Потом, техника не работает в этих условиях. Минус 55 – это примерно нижняя граница, на которой могут летать самолеты, ездить какие-то более или менее распространенные автомобили. Там металл становится хрупким. Топливо замерзает.
На вопросы журналиста Русской службы радио «Свобода» Андрея Шарова отвечал научный обозреватель Александр Сергеев.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.